Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Все ближе и ближе Рождество Христово, собственно. И вот этот дивный аромат Нового года, мне кажется, в связи с праздником Рождества Христова имеет особый смысл. Хотя Новый год сам по себе, конечно, тоже событие важное. И новолетие, да, и все мы его любим, отмечаем. Однако глубина и высота, они в перспективе именно грядущего Рождества Христова раскрываются наиболее полно. Как мне кажется, есть православные традиции, в которых Рождество отмечают 25 декабря и уже потом, соответственно, Новый год. У нас традиция юлианского календаря, это иначе. Но это на самом деле ведь не принципиальный момент, какого числа события Рождества Христова происходит. Вообще точную дату вычислить, надо сказать, довольно затруднительная задача. И монах, который подсчетами занимался, ошибся даже, говорят, на несколько лет. Оставим в стороне календарные вопросы, перейдем непосредственно к сути. Рождество Христово все ближе. Мы призваны к этому празднику подготовиться. Мы призваны, поскольку Бог нам невероятный подарок делает, подарок, несопоставимый вообще ни с чем, призваны ему чем-то ответить, прийти с подарком к нему на день рождения и настроиться на то, чтобы подарить Богу свое сердце, нам помогают самые разные события, встречи, а иногда и, например, священные реликвии, напоминающее о событии Рождества Христова в нашем нынешнем мире, сохраняясь. Вот об этих реликвиях, о святынях, связанных с Рождеством Христовым, мы сегодня и поговорим. В нашей студии духовник монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене, в Германии, монастыря Парижской архиепископии Московского патриархата, протоиерей Тимофей Китнис. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте.
С Новым годом и с приближающимся Рождеством Христовым.
Спасибо, Господи, и вас также со всеми праздниками.
Вы живете в тех землях, где святыни Рождества Христова исторически присутствуют, сохранены. У каждой из этих святынь, о которых мы сегодня будем говорить, ну, или, может быть, у большинства, прослеживается четко исторический путь, что важно, да, в данном случае. И можно сказать, что вот то место, где находится ваш монастырь, собственно, Клаузен, да, это недалеко от города Трира, это такое пересечение паломнических дорог, ведущих к этим очень важным для нас реликвиям. Ахен – место, где пребывают пелены Бога-младенца Христа. Город Шартр под Парижем, где сохраняется плат Пресвятой Богородицы, в котором она по преданию была в ночь Рождества Христова. Собственно, Рим, где по преданию ясли, в которые был положен Богом-младенец Христос новорожденный, Кёльнский собор совсем недалеко от вас, а там на минуточку мощи трех волхвов. Ну и, конечно, Вифлеем, он более удаленная точка, но это точка, да, где все начинается, где в мир приходит, рождается Бог. Вот как вам ощущать себя в такой точке пространства, где пересечение всего получается?
Знаете, ощущать себя действительно, ну, я до сих пор не перестаю удивляться, насколько вот Запад, Восток, вот география, история, насколько они пересекаются подчас самым неожиданным образом. Ну, вот город Трир или Аугусто Треверум, да, это одна из четырех столиц Римской империи, где правили Константин и Елена. Это же к рассказу как раз о волхвах, потому что в следующем году, 2026 год, юбилейная дата, 1700 лет с того момента, когда святая Елена, начиная движение Трира, да, от того города, где она правила вместе с Константином, исторически правила, да, с 306 по 312 год, там был монетный двор, сохранилось очень много монет с ее изображением, с изображением Константина и других императоров, да, римских. Именно вот оттуда она направляется на Святую Землю. Именно там она обретает те удивительные святыни, ну, прежде всего, конечно, это крест, да, гвозди, другие, считается, в других источниках также и терновый венец, да, и титла с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский». И, кроме всего прочего, именно с ее именем связывают, она очень почитала все, что было связано с Рождеством, и ей показали то место, где пастушкам явилась звезда. И это уже факт археологический, на том месте в 326 году, то есть в том году, когда она была на Святой Земле, был образован один из самых древних монастырей, да, на территории вот как раз вот Святой Земли, на поле пастушков, вот там. Это археологически как бы доказано, по крайней мере, существование монастыря там. Не показано присутствие, понятно, святой Елены, но тем не менее, да, именно год и образование монастыря совпадают. Именно церковная традиция впоследствии связывает вот обретение святой Еленой мощей трех волхвов, да, которые и были сначала привезены ею в Константинополь. Это та столица, которая вот устраивалась, новая столица, куда потихонечку начинали, так скажем, свозиться святыни, да, то есть приезжали святыни, прибывали святыни, вот. И собственно, вот действительно удивительным образом пересекается Трир, Святая Земля, Вифлеем, Иерусалим, Константинополь и потом впоследствии город Милан, куда мощи святых волков были перевезены в V веке епископом Есторгием. Но об этом мы, наверное, чуть попозже
поговорим. Попозже поговорим, да. Давайте-ка теперь мы с вами, да, с Вифлеема все-таки начнем. Все-таки с места, где все началось.
Где все началось, да. Одна из, ну, понятно, самых таких известных святынь, которая посещается православными паломниками, не только православными, вообще христианскими паломниками, это, конечно, сам город Вифлеем, который сейчас находится в составе палестинской автономии, и там, собственно, указывают на ясли, да, они как конокаменные ясли, там они определенным образом спрятаны, да, благочестиво, но тем не менее указывают, в которые был положен Богомладенец Христос. И, конечно, это точка Рождества, она и раньше привлекала, и сейчас привлекает внимание паломников, там совершается Божественная Евхаристия, и с такой, с особым трепетом, да, и благоговением люди прикладываются к тому месту, которое по преданию сохранилось как место именно рождения Спасителя. И, как мы помним, согласно Евангелию, что все происходило в форс-мажорных обстоятельствах, да, Вифлеем был переполнен, видимо, таких близких родственников там не было у Иосифа и Пречистой Марии. Поэтому они, ну, нашли себе место только, ну, даже не в гостинице, не в каких-то скромных совсем условиях, а нашли себе место, ну, вот в таком вертепе, да, то есть там, где и животные, и совсем бедные странники останавливаются. Именно там вот произошло вот это вот рождение.
Ни электричества, ни воды, ни...
Ну, воду принесли, наверное.
Ну, да, ну, понятно, что, да, электричество, это фигурально выражается, в смысле, что никаких удобств, то есть никакого комфорта вообще. То есть и Пресвятая Богородица, которая рожает, и вообще-то это же вообще-то тяжело и страшно. И тут еще пещера, и, ну, в общем, да, все это.
Ну да, такой скромный загон, где, ну, так символически так получилось, что Христа встретили и люди, и животные, да, которые тоже, согласно апостолу Павлу, ожидают своего преображения. То есть весь сотворенный мир в этом смысле был рядом.
И ясли в Вифлееме по преданию сохраняются?
Они частично сохранились, и то, что вот сохранилось, оно вот таким образом спрятано сейчас под престол, да, куда... там, в виде Вифлеемской звезды, там вот как вот то вот место, куда паломники так вот благочестиво прикладываются.
В храме Рождества Христова в Вифлееме.
В храме Рождества Христова в Вифлееме, да. Но мы даже помним, в Евангелии описывает о том, что она спеленала младенца, да, вот и очень интересная святыня со временем оказывается в граде Ахене, да, в граде Ахене, и до сих пор она одна из величайших вот, основных четырех святынь, которые раз в 7 лет выставляют для почитания и молитвенного, так скажем, для молитвенного почитания этой святыни, да, в граде Ахене. Причем это вот эта святыня, мы отдельно разговаривали, даже снимали фильм про нее. Я, значит, когда первый раз ее увидел, обратил внимание, что там, знаете, как будто очень странно она выглядит, там как будто вот такая вот выкройка, да, вот длинный рукав с одной стороны, а с другой стороны, значит, как бы вот такая вот ткань, ну, вот как будто вот, ну, разорванная рубаха, говоря проще, разорванный хитон, если выразиться так более...
В общем, это ткань быстро. Странной формы.
Да, и мы, естественно, обратились к местному хранителю хитона, профессору Августу, который, значит, собственно, рассказал, что, да, святыню исследовали, да, это простая ткань из льна, очень простая, даже грубоватая, так скажем, форма одежды, датируется, там сложно всегда с тканью точно определить, потому что датировку, но она совпадает по изготовлению, да, вот с теми тканями, которые были на Святой Земле в первом веке. И, по всей видимости, он так еще очень тепло улыбался, да, этот хранитель, так как в форс-мажорных обстоятельствах, как мы им говорили, все это происходило, для того, чтобы спеленать, не было ничего под рукой. Поэтому Иосиф разорвал то ли свою, то ли какую-то чужую там принесли, вот, вот
рубашку.
Рубашку, да. И в то, в чем было, то Христа и завернули.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Тимофей Китнис, духовник монастыря Рождества Престой Богородицы в Клаузене в Германии, монастыря Парижской архиепископии Московского патриархата, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим мы сегодня о святынях, связанных с Рождеством Христовым, которые сохранились до наших дней. Но, во всяком случае, есть предание, что это та самая святыня, да, и исторический путь этих святынь прослеживается. Вот пелены Богу Младенца Христа в Ахене, ясли, каменные ясли, которые сохраняются в Вифлееме. Мы знаем, между прочим, что есть еще ясли в Риме, в Санта-Мария-Маджоре, но только они не каменные, а деревянные. И у этой святыни тоже прослеживается исторический путь. И как-то, почему одни ясли здесь, другие там? Объясните, пожалуйста.
Ну, они, во-первых, абсолютно разные по своему предназначению, да, как я уже упоминал, ясли в Вифлееме – это те стабильные, так скажем, когда-то бывшие каменные вот такие вот ясли, откуда скот ел и пил, да, и они вот остались на месте, да, поэтому, когда определялось место со временем вот Рождества, да, ну, надо сказать, что, конечно, и Матерь Божья, и, если брать вот чисто гипотетически, да, ну, знали о них, знали как бы там об этом событии для христиан, которые вот все равно вот христианство рождается для, в первом веке, для апостолов, для учеников, может быть, даже не столько для них, апостолы пошли проповедовать по миру, но вот для тех, кто вот как раз остались на месте, христиан, было важно сохранение тех или иных, ну, материальных, физических, что ли, свидетельств, вот, насколько это возможно, о тех великих событиях, о рождении Бога на земле, да, и, то есть, первые ясли, которые в Вифлееме, это ясли непосредственно вот каменные, да, говоря проще, которые вот были там, и куда бы спеленали, покормили и уложили Богомладенца Христа. А ясли, которых вы вспоминаете, вот вспомнили, которые находятся в храме, в древнем храме 4 века Санта Мария Маджор, или Божьей Матери Великой, да, переводится название храма, они совсем другие и по назначению, и по форме, и по виду. Это несколько сохранившихся, не полностью, но несколько сохранившихся таких вот досок небольших именно, которые можно как такая переносная колыбель, да, коляска, то есть куда можно было положить младенца, закинуть его на плечо, да, или за спину, возможно, потому что, я говорю, только часть сохранилась этих вот яслей, и они были нужны для одной простой цели, для переходов. Как мы помним, согласно Евангелию от Луки, Матерь Божья направилась в храм, да, где была встреча со святым Симеоном и пророчество о том, что не только о судьбе Спасителя, но и о том, что вот Матерь Божия переживет своего сына, да, и далее мы знаем об этом уже от другого евангелиста, был путь у святого Иосифа и Марии в Египет. Тогда вот, в первую очередь, в Александрии была огромная еврейская община, и связи между вот Египтом и общинами, значит, со Святой Земли, ну, что называется, дорога была проторена, то есть там более 100 000 проживало, может быть, больше, да, угу. Вот иудеев, да. И поэтому ничего странного нет, что, опасаясь преследования Ирода, да, вот Иосиф, согласно вот версии евангелиста Матфея, вместе с Матерью Божией, они вот как раз вот путешествовали в Египет, и по дороге им нужна была такая переносные ясли, так скажем. Вот. Ясли, которые находятся в этом древнейшем храме Рима, Санта Мария Маджоре, также привезены со Святой Земли и находятся вот в этом почитаемом храме. Да, угу. Очень.
Ну, это ведь святыни, которые исследуют как-то, да, на предмет установления, ну, вот, их, ну, насколько это возможно, да, их соответствия.
Во-первых, имеются письменные указательства, откуда они привезены. Это вот одна вещь, что привезены они в основном, кстати, со Святой Земли и с Константинополя, да. Надо сказать, что Константинополь, он, начиная вот со времен уже Константина и Елены, да, святой Елены, как новая столица, как новый центр христианского мира, а надо сказать, что Константин и Елена, они после того, как произошло объединение окончательное и западной, и восточной части Римской империи, они мыслили и себя, и то государство, ту цивилизацию, которую они строят, именно вот в качестве, ну, совершенно нового мира, нового цивилизационного мира. Вот само путешествие святой Елены в Палестину описывается как такое, знаете, как некое такое шествие милосердия, что наступает новая эра.
Эра
милосердия наступает, да, она освобождает в каждом городе, где останавливается, выкупает должников, освобождает по возможности преступников, да, многочисленные пожертвования раздает. Об этом отдельные все Викисарийский, который это вот путешествие описывает, он на этом останавливается. Именно благодаря вот такому триумфальному шествию вот новой веры, да, очевидно, Господь, презрев на такой вот, на сердце Елены, и дал возможность, как она считала, открыть вот те удивительные святыни, которые были сокрыты под землей, да, потому что когда она прибыла на Святую Землю, то, как мы с вами помним, Иерусалима не было, да, была Элия Капитолина, и, собственно, Елена своим путешествием исполнила одно из евангельских пророчеств. Вот когда Христос говорит о том, что будет разрушен храм, и вообще и место сие, то есть весь Иерусалим будет разрушен, и будет храм, то есть место это, попираемое язычниками, пока не закончится время язычников. И вот святая Елена, это не только для нее важно было обрести святыни, для нее важно было восстановить имя, во-первых, вернуть время, имя Иерусалиму, а во-вторых, это исполнить пророчество, что время язычников закончилось, святыни обретены, наступает время новой христианской цивилизации.
Ну, многие святыни она привозит в Константинополь, в столицу вот этого нового царства, которое на, как предполагалось и как виделось, да, как людям хотелось и желалось, на христианских основаниях стоит и будет развиваться. Ну, мы знаем, что история, да, она... к сожалению, как царство Божие на земле невозможно. История это
Нет,
подтверждает,
оно,
скажем
оно
так.
Оно возможно только внутри человека. Да. Христос об этом и говорил, что царство Божие не придет приметным образом, если перевести, что снаружи его не ищите, ибо царство Божие внутри вас есть. Да.
А, так вот, действительно, многие святыни она привозит в Константинополь, и уже потом из Константинополя, как понимаю, эти святыни начинают по миру, в частности, там, ясли попадают в Санта-Мария-Маджоре, или там иные святыни попадают в другие города. Ну вот, Константинополь такая точка сбора, что ли, да, в хорошем смысле?
Ну, и да, и нет, потому что часть святынь привозится в Трир. Да, там в тот момент у Римской империи было четыре столицы, Трир и Милан, это древние столицы западной части Римской империи, и туда тоже определенные святыни Елена привозит. Ну и, конечно, на востоке тоже вот что-то остается в Иерусалиме, да, то, что обретается. То есть не сразу те святыни, которые были на востоке, в Иерусалиме, в Сирии, были в Константинополь привезены. Но процесс действительно шел. Константинополь со временем становится тем городом, который аккумулирует по возможности все святыни, наиболее важные для христианства, в первую очередь, да, ну, и из Иерусалима, и из Сирии, и из Африки их туда привозят, да, и, в принципе, 1200 год, путешествие, значит, епископа Антония Новгородского, он подробно описывает огромное количество святынь, которые находятся в Царском Граде, да, в том числе, кстати, и дары волхвов. Да, он отдельно
вот
на них останавливается.
О дарах волхвов действительно подробнее поговорим буквально через пару минут. Сейчас прервемся. Напомню, в нашей студии духовник монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене, в монастыре Парижской архиепископии Московского патриархата, протоиерей Тимофей Китнис. Говорим сегодня о святынях, связанных с праздником, с событием Рождества Христова.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Все ближе и ближе Рождество Христово, и мы обращаем внимание на свой внутренний мир, чтобы максимально постараться подготовиться к этому событию. И ищем какой-то помощи вовне, да, вспоминаем, что есть вокруг нас, и люди, через которых мы можем умножать, пытаться, во всяком случае, умножать любовь, добро и милосердие, с чьей помощью можем сами становиться лучше, насколько это возможно. Вот. А еще вокруг нас есть реликвии, которые напоминают нам о событиях Рождества Христова. Вот о них мы сегодня и говорим. Это святыни, у каждой из которых есть свой прослеженный, зафиксированный, насколько возможно, исторический путь. И в нашей студии протоиерей Тимофей Китнис, духовник монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене, монастыря Парижской архиепископии Московского патриархата. И, отец Тимофей, вы упомянули о дарах волхвов.
Да.
В 2014 году как раз на Рождество Христово и на святки эту святыню привозили с Афона в Москву. И в храме Христа Спасителя выставлялись эти реликвии, к ним можно было подойти и приложиться к этой святыне. Ну, и знаю, что сейчас в российских храмах, в некоторых, дары волхвов есть, либо частицы, да, вот от этой святыни, либо, может быть, освященная на этой святыне, там, иная реликвия. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, еще Афон и дары волхвов. Но ведь довольно известная, да, на данный момент уже святыня в России. Есть мощь волхвов.
Да.
Гораздо менее на слуху этот факт, а ведь это настоящее чудо. И знаменитый собор в городе Кёльне, о котором, мне кажется, слышали даже те, кто, может быть, никогда не видел его своими глазами, но в картинке, да, и вообще словосочетание «Кёльнский собор», довольно распространенное, был построен с одной целью – стать достойным ковчегом для сохранения мощей трех волхвов. Расскажите, да, пожалуйста, что это за история и что все это значит?
Ну, я уже упоминал, предание, да, церковное предание связывает как раз святую Елену и обретение вот мощей трех волхвов. Ну, надо сказать, что о волхвах пишет только евангелист Матфей из четырех евангелистов. Почему это важно для Матфея, вообще упоминание о них? Тут несколько таких очень важных моментов. Первое. Волхвы, или цари, как их называют в западной традиции, это те люди, не евреи, не из иудейского мира, которые пришли и исповедали Христа Мессией. Собственно, за что их и почитают. И почему евангелист Матфей именно на них обращает внимание. Это первое. Второе, очень важный момент. Мы не знаем, Евангелие не показывает, не рассказывает о том, сколько было волхвов. Вот Иоанн Златоуст считал, что их было, возможно, 12. Кто-то считает, что их было, другой отец, если не ошибаюсь, 9, да. Но потом последствия стали по количеству, которое указано в Евангелии, значит, даров. Там,
что золото, это, ладан,
надо,
смирно.
Золото, ладан и смирно. Золото, как ему подарили царю, да, это самый дорогой металл, который дарится царям. Ладан, как первосвященнику, вспоминается пророчество, которое знали современники евангелиста Матфея, что пророчество, что ты иерей вовек по чину Мельхиседека. Да, это, об этом отдельно рассуждает апостол Павел, об этом именно мессианском, так скажем, исполнении и Христа, и служении как первосвященника, и, собственно, как Бога. Да? И смирна – это вот тоже такое ароматизированное специальное средство, которое использовалось ароматическое для, при погребении уже усопших. И считается, что здесь исполняется пророчество о том, что Христос умрет за народ, как уже евангелист Иоанн написал. И именно поэтому, почему это было важно так для евангелиста Матфея? Потому что они, во-первых, приходят из Месопотамии, ну, из Халдеи, с того места, где когда-то пророк Даниил, среди прочих вот корпуса своих пророчеств, да, он предсказал примерно время явления Мессии. Поэтому для Матфея это важно, что то время, которое вот как раз вот было, оно примерно совпадало с тем, что предсказал Даниил. И об этом опять же знали, ну, может быть, не все, но многие знали. И поэтому для него важно, что люди совершают такое паломничество, приносят вот эти вот все дары, вручают их, да, совершают молитвенное такое поклонение, вручают, как тот закономерный процесс божественного домостроительства, механизм которого запущен. Вот, в конце концов, вот для чего это, да. И, опять же, очень важный факт, это все-таки представители не иудейского мира, и это в том числе свидетельство о том, что Христос пришел для всех, да, и он вот таким образом чествуется и представителями не иудейского мира. Потом впоследствии вспомнили, как их зовут. В Евангелии, опять же, не написано, как
имена
их зовут.
Имена не написано, да.
Да, зовут их теперь, по более поздней версии, западный Вальтасар, Каспар и Мельхиор. Да. И, конечно, все, что было связано вот с Рождеством, ну, как и с Пасхой, понятно, но и с Рождеством в том числе, всегда каким-то образом переживалось и осмыслилось. И, собственно, как мощи волхвов оказались в Кёльне. Мы имеем свидетельство о жизни святого Исторгия, это святой епископ IV века, да, который, когда он, значит, прибыл в Константинополь, и там, как бы, ну, вот, непосредственно оформлял свое там епископство, там получал указания, потому что Милан, он был из Милана, да, Милан был одним из самых важнейших кафедр, да, христианского мира, Амвросий Медиоланский, вспомним, да, ну, и не только он, вот, и он взял как некое благословение для проповеди, вот как раз мощи святых волхвов привез в Милан, и там со временем, когда он представился о Господе, мощи были положены в церкви V века, которая до сих пор так и называется церковь святого Сан-Эсторжо, то есть его имени. И до сих пор сохранилось то место, где эти мощи лежали. Вы спросите, а что же такое произошло, почему 8 веков спустя известно, вот тут вот уже, кстати, все записано, абсолютно задокументировано, да, известна точная дата переноса мощей из Милана в Кёльн. Произошло это в 1664 году, когда грозный император Фридрих Барбаросса, значит, рыжебородый, решил наказать город Милан, который не хотел... Милан был свободолюбивый город, да, и Барбаросса решил его доказать. У него был с собой секретарь, Кёльн был его столицей, в том числе его Фридриха, да, и вместе с епископом Кёльна Ральдон фон Дюссельдорф, он прибыл, собственно, взял Милан, и епископ, собственно, сказал, что вот большая святыня, хорошо бы, чтобы она украшала вашу столицу, да. Тогда Фридрих попросил, чтобы мощи были перенесены. Ну, естественно, ему никто не отказал в той ситуации. И сохранилось очень много вещей. Не только сохранилась дата переноса, вот, собственно, мощей святых волхов из церкви святого Эсторжа или святого Сторге, но и сохранился даже в сокровищнице Кёльнского собора ковчег. Деревянный такой большой, очень вместительный ковчег, куда была возложена часть мощей святых волхвов, да, и они сначала там частично по рекам, частично по суху, да, были в город Кёльн перевезены и положены вот как раз вот собор, который носит двойное освящение святой Марии и Петра. Кстати, многие говорят Кёльнский собор, естественно, любой собор, или Миланский собор, любой собор посвящен и освящен во имя какого-то святого, либо Господа, либо Божьей Матери. Вот это вот Кёльнский собор имеет два освящения, во имя святой Марии и Петра он освящен. И когда проходит, причем далеко не сразу, прошло почти там 80 лет, когда в 1248 году благородный капитул или собрание граждан Кёльна, а Кёльн в то время становится одним из самых богатейших городов мира, да, формируется Ганза, вот, Кёльн становится одним из центров этого вот союза, и к тому же это имперский город, да. И вот проходит почти 80 лет, когда в 1248 году благородный капитул города решают, что нужно построить собор, и там вот указывают, так как у нас находится такая великая святыня, собственно, связанная с Рождеством Спасителя, да, мы построим величайший собор в мире, самый большой собор в мире, не хуже, чем у французов. Так как именно во Франции в то время начинает развитие, очень, так скажем, интенсивно развиваться стиль, который впоследствии назовут готическим стилем, да. И вот Кёльнский собор – это один из ярчайших представителей этого стиля. Строили его очень долго, но мы сейчас об этом не будем подробно рассказывать. Очень интересная история, как его долго очень строили. Когда-то это было, ну, в конце... То есть начали строить в 1248 году, а последние элементы вот в современном облике завершили только в 1874-м это делали, последний элемент. То есть, представляете, сколько он строился. Но, тем не менее, действительно, это один из самых ярких таких драгоценных ковчегов, которые находятся и вот скрывают в себе главную святыню, которая находится вот, в самом таком вот сакральном сердце, в алтаре этого собора. Да. Там же, кстати, очень известный и самый большой средневековый реликварий, который приписывают, ну, самый, наверное, лучший представитель маской школы, который приписывают Николаю Верденскому для сохранения вот этих вот мощей.
То есть мощи находятся в ковчеге. Ковчег-то, кстати, его может увидеть любой человек, который в Кёльнский собор зашел, потому что алтарной преграды там нет.
Там,
И, соответственно, есть, насколько знаю, еще и традиция, что в праздник Трех Королей, 6 января, по-моему, да, по как раз григорианскому календарю, доступ открывают всем желающим,
там
паломникам.
Происходит очень интересно, там происходит, значит, литургия, где принимают участие много детей. Потому что Рождество – это, в принципе, праздник Рождества, это, понятно, и детский праздник, да. И потом, после вот этой вот литургии, все, значит, открывают вот этот алтарь, и все... Тот, сам вот этот ковчег грандиозный, кстати, великолепной работы, он серебряный и покрыт золотом, частично золотой, усыпанный драгоценными камнями, великолепная просто работа. Он, значит, находится на таком возвышении, да, находится в возвышении, и там есть возможность, как наклонившись, да, под, как бы пройти, получив благословение волхвов на этот год.
Ну, в смысле, под ковчегом пройти.
Под ковчегом пройти, и все вот после, и взрослые дети проходят, дети в этот день одеваются в костюмы восточных мудрецов, там, со звездой, значит, с чумой, там, значит, такие блестящие какие-то надевают на себя плащи и ходят по разным домам, да,
и коледуют.
Стучатся, да, стучатся, звонят, открывают, коледуют, поют песни, им дают там всякую дребедень, там мелочь, конфеты, а они оставляют, оставляют такую, ну, должны, по крайней мере, оставлять, дети разные бывают, да, волхвы разные бывают в детском облике, но они, по идее, должны оставлять либо мелом, либо специальные продаются такие вот наклейки, на доме черные наклейки, где написано, допустим, БКМ 2025, то есть Бальтазар Каспар Мельхиор, такой-то год, этот дом, этот подъезд благословен пришествием волхвов. Вот такая достаточно традиция. Вообще праздник трех волхвов очень ярко встречают на Западе, ну, в особенности даже вот в Испании, да, там свои традиции с этим связаны. Да, тоже.
А почему, как вы думаете, все это настолько стало значимо для нас? Почему сложилась вот такая традиция? Ну, казалось бы, да, вот волхвы, это было давно. Они упомянуты у одного из евангелистов. Вот есть их мощи. Но что такого в символическом плане важного они сделали, что через 2 тысячелетия об их путешествии ко Христу вспоминают, говорят, и даже вот такая сложилась замечательная традиция, которая у нас в проекции на нашу землю становится фактически тем самым коледованием.
Да, 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 да. Она оттуда приходит, кстати, постепенно, да, оттуда приходит. Ну, смотрите, да, конечно, мы сейчас вот в основном называли причины в исторической ретроспективе, почему это было важно для евангелиста Матфея, да, почему это было важно евангелисту Матфею показать вот, или сослаться на те или иные пророчества, которые совершенно понимали его земляки, те, кто вырос в иудейской традиции, то есть того времени. Насколько это важно для нас сейчас? Ну, вообще с Рождеством, как вы знаете, складывается целое направление, может быть, даже вот и в музыке, это рождественские оратории известно, да, в религиозной музыке, в литературе, да, мы знаем прекрасные рассказы Диккенса или замечательного писателя о Генри, да, вот его знаменитый рассказ «Дары волхвов». Вот если мы, кстати, вспомним, мы, может, поймем, почему вот этот рассказ вот о Генри «Дары волхвов», мы, может, поймем, почему это так важно и актуальным становится для наших современников. Вкратце там живет, рассказывается о очень бедной, молодой, да, только начинающей жить семейной паре, которая очень любит друг друга. И у каждого из них, у них практически ничего нет, да, но у каждого из них есть такая вот, ну, своя
драгоценность,
вещь,
своя.
Драгоценность своя, семейная, да. У нее, значит, длинные волосы, которые заповедовали, значит, мама, никогда, значит, если хочет быть счастлива и привлекательна, никогда, значит, не состригать, а у него, значит, часы. от папы, если я не ошибаюсь. И они, понятно, общаются и знают, насколько вот, как бы вот, это важно, да. И вот наступает Рождество, а у них вообще нет денег. Абсолютно. И, а подарки же надо делать, это же, собственно, самый древний подарок, да, Богомолоденцу Христу, вот мы о них упоминали. И когда они встречаются, то он, значит, она дарит ему цепочку.
Для часов.
Часы, он все боялся потерять, он их в кармане носил, значит, она дарит ему цепочку для часов, причем серебряную, если я не ошибаюсь, то есть она не простая цепочка такая, достаточно дорогая. Ну, он говорит, все, давайте садимся к столу. Они, значит, идут, значит, к рождественскому столу, очень скромному. И тут он говорит, слушай, а где твои волосы? Потому что он в этот момент, она говорит, ну, тут уже не скроешь. Она, видимо, позже хотела это сказать, говорит, тут не скроешь. Я, говорит, их состригла и продала, обменяла вот, на деньги, которые вот, купила цепочку. Говорит, ну, хорошо, тогда будем ждать, пока они отрастут. И значит, дарит со своей стороны очень дорогой набор для расчесывания волос. Она говорит, ну, так пристегни цепочку-то. Он говорит, ну, знаешь, я показывала же в часы. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Тимофей Китнис, духовник монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене в Германии, монастыря Парижской архиепископии Московского патриархата, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о святынях Рождества Христова, и вот сейчас говорим о дарах волхвов. О Генри вспомнили, его дивный рассказ про любовь и жертвенность и радость, которая есть между людьми, несмотря на их бедности, сложные обстоятельства жизни. И вот действительно, да, это такое повторение, получается, даров, которые волхвы принесли Богу-младенцу Христу. И вообще традиция рождественских подарков ведь восходит именно к вот этому почитанию рожденного Богу-младенца Богом волхвами и принесение ему соответствующих даров, указания на его божественное, царское и священническое служение. Интересно получается. То есть вы думаете, что вот эти святыни, которые сегодня сохранились, пребывают в нашем мире, они продолжают свидетельствовать о вот этих любви и милосердии праздника Рождества Христова?
Даже более того, они свидетельствуют о том непрекращающемся чуде, прежде всего, от внутреннего обращения к Богу, и, который продолжает действовать в этом мире, потому что Рождество – это, безусловно, чудо, то есть ожидание чуда. Причем чудо даже не какого-то материального, а чудо, которое позволит человеку измениться внутренне. Да? Вот почему я этот рассказ привел в пример, это вот тот и другой жертвуют самое дорогое, что у них есть. Ну, вот у них больше ничего нет, а они самое дорогое жертвуют. И в этот момент, когда, казалось бы, их подарки обесмысливаются, да, у него нет часов, у нее там нет этого набора для того, чтобы расчесывать, у нее нет волос для того, чтобы вот расчесывать, и набор есть, а волос уже нет. Но, как пишет Генри, это какие-то уже не важно. Самое важное то, что Рождество пришло, и, ну, так он пишет очень красиво, но это завершает, что любовь, а значит и Христос вот посреди них. И вот я думаю, что самое важное вот именно вот в Рождестве, и почему вот это вот так вот все связано друг с другом, это то, что Христос, он, понятно, что и вчера, и сегодня тот же. И чудо обращение самого жестокого сердца, вот можно вспомнить другую рождественскую историю, всем известную, да, историю Скруджа, да, который из жестоковыйного, жестокосердного человека превращается ну, в христианина.
Эбенезер Скрудж, да, замечательный.
Да,
замечательный.
Да. И то есть от Рождества все ожидают внутреннего чуда. И не столько даже подарков. Ну, дети, конечно, ожидают подарков. И взрослые ожидают подарков, конечно, в первую очередь. Но тут примешивается еще нечто вот такое, что трудно уловимо, с чем мы связываем вообще вот этот вот период ожидания какого-то, знаете, такого действительно волшебства, волшебства изменения жизни, что как бы человек не был, пожалуй, стар, как бы, казалось бы, ну, как в случае со Скруджем, да, жизнь его не сложилась, и он может в любой момент все изменить. Вот я думаю, вот именно это придает ту удивительную свежесть, ежегодную свежесть и переживание вот этого праздника замечательного.
У Диккенса там Скрудж, помните, там же история, ему три духа Рождества являются, из них — это дух, который по-английски он называется «the ghost of Christmas present», то есть дух нынешнего Рождества. Да. Но слово «present», оно же переводится не только как «настоящее», оно переводится и как «подарок».
Да.
И вот это то, что это рождественское настоящее и рождественский подарок вместе, вот такая получается, мне кажется, глубина в этой игре слов, напоминающая нам о том, что Господь нам дает величайший подарок, нашу собственную жизнь, и себя приносит нам в подарок в факте Рождества Христова, и мы ответить ему можем в настоящем. Вот в этом самом рождественском настоящем, в котором мы здесь и сейчас.
Не только даже в моменте. Вот, совершенно верно. Вы очень замечательно действительно сказали. Действительно, Рождество – это не вообще вот это переживание чуда Рождества, как и любое действие. Оно возможно только вот в этом моменте. Нельзя откладывать хорошие мысли на завтра. Завтра может не быть. Если мысль пришла, есть возможность действовать, да, надо действовать, естественно, в моменте здесь и сейчас. Вот в этом один из главных принципов уже, может быть, духовной жизни, духовного действия у христианина.
И, кстати, то, что Скрудж-то и начинает незамедлительно.
Он, если человек начинает откладывать, опыт показывает, да, в той или иной степени мы и отрицательный опыт переживаем, это не всегда плохо, отрицательный опыт, главное из него делать выводы, да. Если мы начинаем что-то откладывать на завтра, на послезавтра, на понедельник, если мы откладываем нашу жизнь на то, что будет после получения диплома или после рождения детей, или после пенсии, да, то очень часто жизнь проходит, и мы упускаем колоссальную вот эту вот возможность пережить ее настоящую вот здесь и сейчас. Вот. А к чему нас, собственно, призывает и Христос, и даже те вот церковные традиции христианские, которые вот связаны с тем или иным праздником, и закрепляются присутствием святынь. Святыни, они же прежде всего вдохновляют. То есть они нам нужны не только для какой-то самоидентификации себя или там самой святыни, они нужны прежде всего для того, чтобы напомнить, что вот это связано с тем-то и тем-то, и что у нас вот сейчас вот есть эта возможность.
Что земное связано с небесным.
И сейчас это есть возможность соединиться. Вот прямо сейчас. Вот святыня, вот прямо сейчас возможность. Не надо откладывать это на завтра, что ты завтра, может, придешь в собор, или послезавтра, или следующее получится. Прямо сейчас нужно изменять жизнь. Вот в чем. Призыв и служение, может быть, вот реликвии в том числе.
Спасибо. У нас еще есть несколько минут. Мне бы хотелось, чтобы буквально кратко вы рассказали об еще одной реликвии, связанной с праздником Рождества Христова в Шартре, недалеко от Парижа, в дивном соборе, изумительной красоты соборе, который тоже был построен ведь как ковчег для достойного хранения святыни. Прибывает плат Пресвятой Богородицы, ткань, покрывавшая по преданию ее голову в ночь Рождества Христова. Буквально вот в нескольких словах вы могли бы об этой святыне рассказать?
Да, я мог бы не упомянуть, потому что рассказ о ней, конечно, подразумевает достаточно более продолжительное время.
У нас 6 минут.
У нас 6 минут, да, ну хорошо. Краткость не сестра моего таланта, если вообще у меня таланты есть. Но я попробую. Дело в том, что, да, эта святыня, она была обретена, и на это есть указание, собственно, Феофановской летописи, двумя паломниками молодыми, и с V века эта святыня находилась в Константинополе. Да. Это что она из себя представляет? Это достаточно большая такая верхняя часть одежды, которая вот повязывалась, естественно, несколько перехватывалась поясом. Вот. И она находилась в Константинополе вплоть до конца VIII века. Далее, согласно, на это есть косвенные указания у Карташова, но не конкретно о святыне, о том периоде. Святая Ирина, при которой состоялся VII Вселенский собор, который восстановил иконопочитание, и именно вот там был период 781 по 787 год, когда был заключен брак между Константином, ее сыном, и Ратрудой, дочерью Карла Великого. И в этот период, вот Карташов его достаточно подробно описывает, очень много и учителей, и в том числе святынь, были перемещены в Ахен частично. С этим, кстати, связана святыня Рождества, вот, о которой уже упоминалось. Да?
Пелена, Богомладенца Христа.
А вот эта святыня была перемещена в Арджантой монастырь, который тогда игуменей была его другая дочь, Карла Великого. И сначала она находилась там, а потом впоследствии, так как город Шартр несколько раз подвергался нападению норманов, да, город приходилось восстанавливать, собор приходилось восстанавливать, но это совсем коротко, да, вот в IX веке эта святыня была, ну, подарена городу вот Карлом Толстым, это внук Карла Великого, да, вот, и...
То есть плат Пресвятой Богородицы защищал Шартр от нашествия?
Защищал Шартр, и с тех самых пор, да, вообще сам Шартр всегда был богородичным городом, там первый самый христианский храм был уже посвящен Божьей Матери, и он, конечно, вот тот храм, который вот сейчас вот украшает буквально в смысле слова это город, это доминантообразующее такое строение, да, даже вот когда заезжаешь в город, первое, что видишь, этот грандиозный собор. Это первый храм, который построен в стиле готики и посвящен Божьей Матери, да, именно посвященный Божьей Матери, вот. И в этом же храме и находится, и сохраняется эта святыня. Там записано огромное количество чудес, которые от нее произошло, причем чудеса не только частного порядка, но и общественного. Несколько раз видели, когда городу угрожали враги, некую, как они говорили, золотую жену в свете, или же в свете, значит, Божью Матерь, которая, ну вот, помогала защитникам отстоять город, да, это, и с этим же связано, кстати, обращение одного из нормандских отрядов, с чего и начинается, так скажем, миссия христианская среди этого очень такого в свое время сложного скандинавского народа, да, и до сих пор эта святыня, конечно, является одной из главных святынь христианского мира. Она исследовалась в 1927 году, и вот там вот во время исследования как раз не было обнаружено ни единого факта, который мог бы опровергнуть по времени или по самой ткани, как она была изготовлена, то утверждение, что он мог быть на Пресвятой Богородице, да, ночь Рождества. Это вот так вот было заключение такое комиссии, которая эту святыню исследовала. Ну и, конечно, когда мы туда с паломниками приезжаем, наступает некая тишина. Вот когда заходишь в собор, бывают всякие треволнения в пути, понятно, дорога. Но вот когда заходишь в собор и подходишь к этой святыне, чувствуешь незримый покров Пресвятой Богородицы, который вот действительно накрывает как бы всех молящихся. И это, конечно, совершенно особое чудо, рождественское чудо. Чудо того, что все возможно для христианина.
Знаете, может быть, невозможно и со стопроцентной уверенностью говорить о том, что вот эта ткань непосредственно была на главе Пресвятой Богородицы в ночь Рождества Христова, вот, но при этом невозможно и опровергнуть этого факта. Да? И получается, что это такой момент, связанный с выбором человека, поверить или не поверить. И для меня чудо во всей вот этой истории, и не только с платом Пресвятой Богородицы, но и со всеми святынями, связанными с Рождеством Христовым, и вообще с сердцами тех людей, которые пытаются по Евангелию жить. Вот мы настолько любим Христа, да, говорят, как бы, да, вот люди, живущие в Шартре, строившие этот грандиозный собор и сохраняющие, например, эту святыню, или сохраняющие другие святыни, да, связанные с Господом Иисусом Христом или Божьей Матерью, мы так любим Божью Матерь и Христа, что мы хотим преобразить ради них, да, из любви к ним мы хотим преобразить, ну, этот мир. Но мир преобразить невозможно, поэтому мы начнем с самих себя. А как следствие, плоды их удивительных трудов появляются как раз на наших глазах в виде вот таких и соборов, и монастырей, и дел милосердия, да и чего угодно на самом деле, да? Как, да. Как в тех местах, о которых мы с вами сегодня говорили, так и на Востоке, так и в России. Вот люди, делающие дела милосердия, творящие добро ради, из любви к Богу и Божьей Матери, они же ведь действительно меняют этот мир. Мне кажется, что вот это главное чудо Рождества Христова.
Безусловно, безусловно, все реликвии, поскольку вот мы о них говорили в первую очередь, все те или иные истории с ними связаны, и то, как они сейчас действуют и проповедуют в мире, они прежде всего для человека. То есть человек и является самой главной иконой и самой главной святыней для Бога. И все, что вот мы, если он действительно, как вы правильно сказали, переживает Рождество как чудо, то в конечном итоге главная цель и духовной жизни, и все то, что с ней связано, то, что ей помогает, в том числе с этой реликвией, для того, чтобы преобразилось и изменилось сердце человека. Только вот для этого. Как Бог пришел на землю, как сказал один святой отец, как Бог стал человеком, да, он это сделал с одной целью, чтобы человек обожился, стал Богом. А стать это можно только через служение. Как Бог служил людям, так и мы служим Богу через людей.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Протоиерей Тимофей Китнес, духовник монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене в Германии, монастыря Парижской архиепископии Московского патриархата, был в нашей студии. С приближающимся Рождеством Христовым.
И вас, и всех с Рождеством Христовым. Благодарю, что пригласили.
Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».